Ирина Евсеева. А я коротко скажу о погоде. В Москве этим утром плюс 3 градуса, осадков нет и не ожидается в течение всего дня. Вечером потеплеет до плюс 5. В Санкт-Петербурге пасмурно, минус 1. Днем потеплеет до плюс 1 градуса и пойдет снег. Вот с каких тем мы начнем сегодняшний утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве сегодня будет вынесен приговор по делу лидера одной из крупнейших криминальных группировок России. В Казани открывается «Аксенов-фест», впервые посвященный памяти писателя. Скандал в чешской армии, солдаты которой носили каски с эмблемой СС, и проблемы российских суворовских училищ, отказавшихся под угрозой закрытия. И главная тема нашей программы. Сегодня президент России Дмитрий Медведев выступит с посланием Федеральному собранию. Попробуем узнать, о чем хотят услышать в программном выступлении от главы государства депутаты, о чем он скажет, по мнению политических экспертов, и о чем должен сказать. На этот вопрос мы просим ответить вас, уважаемые слушатели «Свободы». Президент России Дмитрий Медведев сегодня обратится с посланием Федеральному собранию. Это будет второе обращение к парламенту для Медведева. Ежегодное послание президента является конституционной обязанностью главы государства. По закону он должен выступать с таким обращением ежегодно, что и происходит уже 10 лет подряд. В нем излагается позиция главы государства по основным направлениям внутренней и внешней политики на текущий год и ближайшую перспективу, а также информация о важных решениях главы государства, принятых им в соответствии с его конституционными полномочиями. В прошлом году, как мы помним, послание несколько раз переносилось из-за финансового кризиса. В этом году дата была известна заранее, как и место. Второй год подряд обращение Медведева прозвучит в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Традиционно содержание послания заранее не оглашается. Обычный документ приблизительно на две трети посвящен положению дел внутри страны и на треть международной проблематике. Какие темы станут главными в этом году? В нашей программе узнаем об ожиданиях самих депутатов, услышим мнение политолога. А вас, уважаемые слушатели, хотим спросить, о чем Дмитрий Медведев, по вашему мнению, должен сказать в своем выступлении? Ждем ваших сообщений. СМС можно присылать на номер 8-903-743-2801. Пишите нам на пейджер. Телефон 660-1055. Сообщение можно оставлять для абонента «Радио Свобода». На электронную почту mail@radio-svoboda.ru. И, конечно, ждем ваших комментариев на нашем сайте www.svobodanews.ru. Самое интересное также прозвучат в нашем эфире. Ну, а через полчаса вы можете позвонить нам в прямой эфир по телефону 8 800 222 12 по телефону, бесплатному для жителей всех регионов России. О чем должен сказать президент России в своем ежегодном послании? Давайте узнаем, что ответили на этот вопрос жители Москвы, с которыми поговорил наш корреспондент Карен Агамиров.
Мне необходимо, как гражданину, чтобы больше таких диких потрясений кризисных не происходило. Все остальное я сделаю сам.
Чтобы у нас наконец-то права и свободы начали соблюдаться. Я правозащитник. Жалоб очень много идет по самым разным вопросам. Где удаешься, как у нас чиновники не исполняют законы. И самые яркие примеры – это жители, которые проживают в общежитиях бывших государственных предприятий, которые акционерное общество захватили. Администрация бездействует в муниципальных образованиях. Бывает, что и администрация сама пытается их выселить, не исполняя норму закона, что они по договору социального найма обязаны проживать. Там много таких разных примеров.
Как бюджетник, потому что я работаю в школе в бюджетной организации, и мне просто очень интересно, куда смотрит Министерство образования. По поводу того, что происходит и с учебной программой, и с финансированием, и с той совершенно бесчеловечной политикой, когда набирают молодых учителей, а от старых избавляются, и многое-многое-многое другое.
Я хочу, чтобы мы стали богаче, чтобы мы стали здоровее, вся нация, и чтобы он все сделал для этого.
Ничего бы я не хотел услышать.
Я думаю, что это послание будет направлено прежде всего на улучшение социальных вопросов народа, так? На здравоохранение, на оборону, на учебу, на медицину. Для Европы, для европейцев все это должно быть вторично и побочно. Самое главное, это чтобы у нас было все для нас, для людей.
Забота о молодежи, карьерный рост для молодежи, создавал какие-то резервы для молодежи, создавал школы и сам их контролировал прежде всего. Не отдавал на откуп кому-то, а сам сам регулировал. Тот кадровый резерв, ту школу, которую он создал при президенте, хотелось бы тогда увидеть статистику. Выпускники этой школы, они действительно добились то, на что шли, что ожидали после обучения этой школы. Медведеву прежде всего здоровье, инициатива побольше, креатива с точки зрения молодежи, потому что молодежь у нас креативная, нужно видеть, раскрывать эти таланты в молодежи, чтобы Медведев это дело видел, стимулировал своими программами.
Чтобы мы имели жилье, и дети наши могли иметь жилье, образование, здравоохранение было бесплатно.
Мне интересно было слышать его реакцию на выступление господина Дымовского. Наш возлюбленный президент очень много вещает о коррупции. Вот интересно, как он эту пилюлечку воспримет, и насколько убедительная будет его реакция, если такая вообще последует.
Чтобы вместо ГДРа была демократия, и чтобы у всех людей было право голоса, чтобы было все хорошо у всех.
Так отвечали прохожие на улицах столицы на вопрос, о чем должен сказать президент Российской Федерации в своем ежегодном послании. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас о других российских событиях. Сегодня Мосгорсуд объявит приговор по так называемому делу Барсукова-Кумарина о рейдерских захватах в Петербурге. Это первый в истории России суд над криминальным авторитетом такого масштаба. Барсуков был арестован в Петербурге в августе 2007 года и тогда же этапирован для дальнейших следственных дел и суда в Москву. В Генпрокуратуре решили, что криминальные структуры могут сорвать судебный процесс и даже попытаются ликвидировать подсудимых. Об основных эпизодах этого дела напоминает корреспондент «Радио Свободы» Татьяна Вольская.
Владимира Барсукова Кумарина, одного из самых авторитетных предпринимателей Петербурга, бывшего вице-президента Петербургской топливной компании, задержали в августе 2007 года. Ему было предъявлено обвинение в организации преступного сообщества, мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере и легализации средств, полученных преступным путем. О начале этого дела вспоминает заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков.
По федеральному каналу показали встречу прежнего президента Российской Федерации Путина и генерального прокурора Чайку. Впервые за новейшую историю России, я не побоюсь этого слова, наверное, за историю Советского Союза, генеральный прокурор лидеру и правителю страны докладывал об уголовном преступнике публично. Это было некое историческое событие. Мне кажется, что именно в этот момент приговор был вынесен. Это не значит, что было решено сколько и кому отвешивать грамм. Но принципиальное решение было вынесено. Кумарин должен быть осужден.
Следствие установило, что в 2004 году Барсуков создал в Петербурге так называемое «Тамбовское преступное сообщество», которое в 2005-2006 годах похитило имущество и доли в уставном капитале компаний «Пушкинская» и магазин «Смольнинский». По версии следствия, сотрудники Федеральной налоговой службы Петербурга за взятки внесли изменения в электронную базу Единого государственного реестра юридических лиц и похитили ряд служебных документов. Банда Барсукова за два года совершила рейдерские захваты 13 компаний города, в том числе гостиницы «Санкт-Петербург», закрытых акционерных обществ «Кондитерская фабрика» имени Крупской, Петербургский нефтяной терминал. Барсукова обвиняют также в убийстве своего охранника и покушение на владельца петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева.
Совершал ли Кумарин и компания все то, что сейчас им вменяется и будет меняться, безусловно. Совершали ли они не только преступные, но и хамские выходки по отношению к коммерсантам Петербурга, безусловно. Являлся ли он самым авторитетным, безусловно, если мы говорим с точки зрения его влияния, связей. Денег, это где-то активы за миллиард долларов, безусловно, он самый авторитетный. Конечно, можно вспомнить Геннадия Петрова, который сейчас находится в Испании, но все-таки он находится в Испании.
Прокурор попросил для Владимира Барсукова Кумарина 15,5 лет колонии строгого режима, для еще восьмерых подсудимых от 5,5 лет условно до 16 лет колонии строгого режима. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. В Москве 8:15. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Дмитрий Медведев сегодня выступит с посланием Федеральному собранию. В Москве сегодня правозащитники проведут пикет в поддержку руководителя правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова. Вашингтон близок к принятию решения о направлении в Афганистан дополнительных войск, сообщили в Центральном командовании США. В Германии полиция прекратила расследование в отношении бывшего сотрудника КГБ Дмитрия Ковтуна. Официальные курсы валют, установленные Центробанком на сегодня. Доллар 28 рублей 70 копеек, евро 43 рубля 4 копейки. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня не пропустите в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Главные темы – Раймон Федерман и переосмысление Холокоста. К столетию журнала «Аполлон» Сергей Дягилев глазами голландского дипломата. «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком сегодня в 14 часов. А сейчас в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и рядом со мной в студии моя коллега Евгения Назарец, от которой мы узнаем, какие темы станут сегодня главными в информационных программах «Свободы». Доброе утро, Евгения.
Доброе утро, Марк, ну, доброе утро всем слушателям.
Наверное, не секрет, что главное событие сегодняшнего дня в России – это послание президента Дмитрия Медведева Федеральному собранию. Об этом мы будем много говорить в сегодняшних информационных программах и утром в том числе. Давайте попробуем посмотреть, что из предыдущих первого послания Дмитрия Медведева Федеральному собранию, так сказать, воплотилось в жизнь.
Ну, воплотился в жизнь кризис, который тогда еще начинался. Извините за такую, возможно, несколько циничную по отношению не только к России шутку. И воплотились часть политических, скажем так, требований, относящихся, не требований, а заявлений Дмитрия Медведева в этом обращении, которые касались реформирования избирательной системы и политической системы в стране. Но, в частности, быстрее всего Россия, российская власть, законодатели отреагировали на инициативу Дмитрия Медведева об увеличении сроков полномочий президента и Госдумы. Уже 31 декабря были внесены изменения в Конституцию, которые предусматривают увеличение срока полномочий президента, следующего избранного президента, до 6 лет, а депутатов, опять-таки, следующего созыва до 5 лет. Ну и еще одно, опять же, политический момент, касающийся избирательной системы страны, был усовершенствован тоже довольно быстро. Уже примерно в середине мая, да, если я правильно помню, в середине мая этого года вступил в силу закон, который предусматривает представительство в Госдуме партий, которые не преодолели 7-процентный барьер. Ну, вот это, наверное, те реакции, которые были наиболее быстрыми и явными на прошлое послание президента.
Ну, вот вы сказали про кризис, именно из-за кризиса в прошлом году. Я напомню, послание переносилось несколько раз, никто не знал точно, когда же оно наконец прозвучит, и поэтому, когда уже было известно, когда дата стала известна, ни у кого не было сомнений, с чего оно начнется. Именно тема кризиса стала главной. Ну, естественно, и августовский конфликт с Грузией тоже никто не сомневался, что будет на одном из первых мест. А в этом году такое ощущение, что вот таких явных тем, с которых можно было бы начать, нет.
Но все-таки некоторые слова произносятся. В первую очередь, это, конечно, модернизация экономики. Полагают, что это послание президента, нынешнее второе уже по счету послание президента Медведева будет гораздо более экономическим, как раз потому, что необходимо отчитаться за то, что же сделано для преодоления кризиса. Процитирую некоторые фразы из прошлого послания. «Антикризисные меры, направленные на стабилизацию экономики, были встречены с пониманием». Это одна из цитат. Второе. «Правительство приняло программу действий по минимизации последствий кризиса». И, наконец, кризис не должен ни на день откладывать решение наших стратегических программ. Ну вот что касается мер, принимаемых правительством, насколько они были приветственно встречены, мы можем судить даже по эфирам «Радио Свобода» в течение года. Неоднократно бывали акции людей, которые говорили, выход из кризиса не за счет народа или что-то в том роде. Так что, наверное, на эти вопросы, на экономические вопросы, вопросы, связанные с кризисом, президент Медведев в своем втором послании будет отвечать и весьма подробно.
Спасибо, Евгения. Я рекомендую нашим слушателям не пропустить сегодня в 12 часов программу, которую Евгений Назарец проведет, «Свобода в полдень». В ней, конечно, в прямом эфире вы услышите фрагменты послания Дмитрия Медведева и сразу же комментарии ведущих политических экспертов. А мы продолжим утренний эфир программы «Время свободы» репортажем еще на одну российскую тему, не связанную с политикой. Сегодня в Казани открывается третий литературно-музыкальный фестиваль «Аксенов Фест». В этом году он посвящен памяти писателя, скончавшегося летом этого года. В город детства Аксенова приедут его друзья-писатели и музыканты, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Павлов. Стихи, красивая проза, музыка, а в этом году не просто джаз, но еще и свинг. Все, что так любил Василий Аксенов, будут два дня звучать в Казани на уже третьем Аксенов-фесте. Сегодня открывается дом-музей Василия Павловича, где в 30-40-е годы 20 века жил писатель, и здесь представят его последнюю книгу «Таинственная страсть». Деревянное двухэтажное здание на улице Карла Маркса в центре города пришло в полную негодность, и с разрешения самого Василия Аксенова на его месте возвели новый дом, точно такой же. Исполнительный директор фестиваля Игорь Сивов напоминает, Аксенов хотел, чтобы это был живой дом.
И для этого создан этот домик, и мы надеемся, что с этого года домик заживет своей отдельной жизнью, и он действительно будет очень популярен, и для многих, наверное, станет как толчком в известность.
В Аксеновском домике выступят литератор и публицист Михаил Веллер, главный редактор журнала «Октябрь» Ирина Барметова, писатели Дмитрий Быков, Светлана Васильева, Александр Кабаков, Евгений Попов, Игорь Иртеньев. А Валерий Пономарев, Андрей Макаревич, Азат Баязитов и джазовое трио Евгения Борца наполнят дом любимой музыкой Василия Аксенова. Эти посиделки станут основной формой Аксенов-феста в будущем. Вместо больших концертов – домашние выступления мастеров и начинающих литераторов. Именно здесь молодые поэты и прозаики будут вытягивать свой звездный билет. А вот премию с таким названием, которую придумали сам Василий Аксенов и нынешний мэр Казани Ильсур Медшин, в этом году получит семья писателя.
Звездный билет в этом году мы решили не вручать никому, кроме как семьи Василия Павловича, потому что действительно его была идея о звездном билете, и этот звездный билет он получил, как он говорил сам, именно в городе Казани, когда он купил билет и поехал уже из Казани дальше. И, соответственно, мы решили, чтобы этот звездный билет вернулся в его семью.
В этом году фестиваль впервые проходит, когда Василия Аксенова уже нет. Были опасения, что со смертью писателя прекратит свое существование и Аксенов-фест. Этого не случилось. И, как утверждает исполнительный директор фестиваля Игорь Сивов, не случится никогда.
Очень жаль, что сейчас нет уже в живых Василия Павловича Аксенова. Но, несмотря на это, как многие говорили, что после его ухода из жизни, скорее всего, фестиваль умрет. Такого не состоится никогда. И об этом говорил Ильсур Раисович, наш мэр города Казани. Он набирает больший оборот и больше популярностью.
Завершится третий Аксенов-фест 13 ноября большим литературно-джазовым концертом. В последний раз. Начиная со следующего года будут только посиделки и мастер-классы. Но и сам фестиваль продлится не два дня, а гораздо дольше. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Международные новости. Из чешской армии уволены два командира элитного подразделения. Во время службы в международной миротворческой миссии в Афганистане они носили на своих касках эмблемы войск СС. Этому инциденту было посвящено даже внеочередное заседание чешского правительства. Эксперты отмечают, в последнее время в чешской армии участились случаи следования национал-социалистической идеологии. Из Праги сообщает корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер.
Старший лейтенант Ян Чермак и прапорщик Гинек Матонога еще в прошлую пятницу считались одними из лучших представителей 4-й бригады быстрого реагирования, которая в рамках контингента НАТО не первый год является частью чешской миссии в Афганистане. Оба получили медали за отвагу из рук министра обороны Чехии и американского генерала Джейкоба Эндрюса. Но уже в понедельник одна из крупнейших чешских газет «Млада фронта Днес» опубликовала фотографии военных со знаками штурмовой бригады СС «Дирлевангер» и танковой дивизии СС «Хоенштауфен» на униформе. Военный историк Петр Гофман из Института современной истории Чехии не находит причин, почему военные выбрали именно эту символику для рисунков на своих касках. Но «Дирлевангер» отличалась особой жестокостью в годы Второй мировой войны. Бригада, а позднее дивизия Дирлевангер, известна уничтожением мирных жителей, например, при подавлении Варшавского восстания в 1944 году, во время которого в Варшавском предместье Воля были убиты около 40 тысяч человек. Дивизия также принимала участие в многочисленных карательных операциях, в частности в Белоруссии. В 1943 году сожгла заживо жителей деревни Хатынь за то, что они оказывали помощь партизанам. Что касается 9-й танковой дивизии СС «Хойнштауфен», она принимала участие в боях как на Восточном, так и на Западном фронте, а позднее в Венгрии. Представители этой дивизии привели к краху союзную голландскую операцию, которая по замыслу должна была окончить Вторую мировую войну еще в декабре 1944 года.
Военского покуса, который имел укончить Другую световую войну.
Один из военнослужащих, Ян Чермак, объяснил, что выбрал символ дивизии «Хойнштауфен», на котором изображены меч и буква «H», потому что с этой буквы начинается ласкательная форма его имени на чешском языке. Гинек Матонога свой выбор не комментировал. Тем не менее, в интервью чешским СМИ Чермак сказал, что пока ему на это не указало начальство, он не знал, что носит на своей каске один из символов СС. Обе каски вместе с фотографиями командиры сожгли и попросили своих подчиненных тоже уничтожить улики. Этот приказ служащие 4-й бригады быстрого реагирования решили не выполнять. Они написали о случившемся письмо в крупнейшую чешскую газету, что, зная историческое прошлое своей бригады, не могут служить с приверженцами нацизма, комментирует Петр Гофман. Военные принадлежат к бригаде, которая несет почетное имя «Оборона народа». Это была выдающаяся организация освободительного движения во время Второй мировой войны, члены которой, солдаты чехословацкой армии, воевали против нацистов. В письме члены бригады быстрого реагирования указали, что оба командира носили каски с символами СС на протяжении 6 месяцев во время службы в афганской провинции Лагар, а скрыть случившееся решили позже, перед возвращением на родину. В письме также говорится о том, что начальник контингента полковник Петр Прохаска терпимо относился к эмблемам дивизии СС и приказал их уничтожить лишь после того, как на случай обратил внимание неназванный чешский дипломат. Полковника министр обороны Чехии Мартин Бартак временно отстранил от выполнения своих обязанностей. Этот случай бросает тень на всех остальных служащих, но он будет расследован в ближайшее время. Вопросом остается, являются ли предоставленные доказательства правдой, что действительно кто-то обращал внимание на действия военных и что руководство знало о происходящем. Если выяснится, что так и было, эти люди не смогут занимать свои посты в будущем. Ян Чермак и Гинек Матонога стали не единственными военнослужащими, которых на этой неделе уволили из чешской армии. В понедельник отстранили от службы и военного Лукаша Седлачика, который, как выяснилось, тренировал членов ненацистской организации White Justice – «Белая справедливость». Седлачик организовал 4 тренировочных лагеря, учил членов ультраправых организаций рукопашному бою, методам диверсии и ведения партизанской войны. Седлачик признался, что обучил 30 экстремистов, которые планировали в будущем террористические акты на электростанциях и нападения на высокопоставленных полицейских. Ранее и другие солдаты были уволены из чешской армии за участие в маршах неонацистских организаций. Как военному историку мне известно, что в современной армии, да и не только в ней, существует множество людей, которых интересует военная история и, в частности, история немецкой армии. Здесь трудно понять, где проходит граница между хобби и темной стороной этого интереса, внутреннего отождествления себя с теми или иными военными подразделениями.
К чинам тех-то еднотек.
Говорит сотрудник Института современной истории Чехии Петр Гофман. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Напомню, что сегодня в 10 утра в нашем эфире повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». «Грани времени. Вероятность продления и содержания под стражей фигурантов дела ЮКОСа». Обсуждаем с их адвокатом Вадимом Клювгантом и бывшим директором программ Фонда «Открытая Россия» Александром Осовцовым. Ну, а через несколько минут после краткого выпуска новостей в утренней программе «Время свободы» мы вернемся к главной нашей сегодняшней теме. Президента Дмитрия Медведева к Федеральному собранию. О чем он должен в нем сказать? Ответов на этот вопрос мы ждем от вас, уважаемые слушатели. Звоните нам в прямой эфир 8 800 222 12. В Москве 8:30. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня правозащитники проведут пикет в поддержку руководителя правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова. Против него возбуждено уголовное дело о клевете на президента Чечни Рамзана Кадырова. Президент России Дмитрий Медведев сегодня выступит с посланием Федеральному собранию. Сообщается, что этому выступлению предшествовало общественное обсуждение статьи Медведева, опубликованной 2 месяца назад. Автор изложил в ней свои взгляды на развитие России в ближайшие годы. В Москве сегодня простятся с заслуженным артистом России Игорем Старыгиным, скончавшимся 8 ноября на 64-м году жизни. Гражданская панихида пройдет в Доме кино, затем на Троекуровском кладбище состоятся похороны известного актера. Генпрокуратура Молдавии закрыла уголовные дела в отношении четверых обвиняемых в организации массовых беспорядков 7 апреля в Кишиневе. Среди оправданных – молдавский бизнесмен Габриэль Стати и журналистка Наталья Марарь. Президент США Барак Обама выступит в четверг с заявлением по экономическим вопросам. Особое внимание он уделит созданию новых рабочих мест. Безработица в США в минувшем месяце неожиданно выросла до 10,2%. В Германии полиция прекратила расследование в отношении бывшего сотрудника КГБ Дмитрия Кофтуна. Сообщается, что Кофтун встречался с Александром Литвиненко в Лондоне осенью 2006 года. Возглавляющий Центральное командование США генерал Дэвид Петреус заявил в эфире телекомпании CNN, что в ближайшее время ожидается объявление Белым домом решения относительно отправки в Афганистан новых подразделений американских вооруженных сил.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Возвращаемся к центральной теме нашей сегодняшней программы. Сегодня в Кремле президент России Дмитрий Медведев огласит свое ежегодное послание Федеральному собранию. Многие эксперты говорят, что по содержанию этого послания можно будет судить, готов ли Медведев взяться всерьез за реформирование экономики и внутренней политики России. О прогнозах и пожеланиях по поводу послания Данила Гальперович, корреспондент Радио Свобода, накануне поговорил с депутатами Государственной Думы.
«Единая Россия» уже высказывалась по поводу того, что именно ей хочется услышать в послании Дмитрия Медведева Федеральному собранию. Модернизация экономики, инновационные технологии и прочий прогресс, не относящийся к политической жизни напрямую. Однако есть и конкретные пожелания и предположения, например, у «Единоросса» Дмитрия Вяткина.
Как юрист и как член соответствующего комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству, конечно, меня в первую очередь интересуют вопросы уголовно-правовой политики, декриминализации ряда деяний, а также возможного усиления ответственности за те преступления, которые имеют наиболее широкий общественный резонанс. Ну и самый главный вопрос, по которому развернулась дискуссия в последние дни и недели, это вопрос о заканчивающемся моратории на исполнение смертных приговоров. Этот вопрос находится на рассмотрении в Конституционном суде, но тем не менее, я полагаю, что позиция президента по этому вопросу может и должна быть озвучена в послании.
Эта догадка вполне может оправдаться. Где, как ни в послании, Медведев может обозначить свой подход к проблеме применения смертной казни. А Светлана Горячева из «Справедливой России» говорит, что при подготовке послания Кремлю нужно больше прислушиваться к народу.
Изменить кадровую политику в государстве, потому что у нас сегодня правит бал непрофессионализма. Я считаю, это, по сути, неправильно. Это первое. Второе. Прекращать уповать на административный ресурс, потому что КПСС тоже на него уповала, чем она кончила, всем известно. И третье в этой ситуации – больше прислушиваться не к многочисленным чиновникам, а к голосу глубинки, понимаете, которая живет очень трудно, оторвана от реальной власти, не может достучаться. Я имею в виду наши деревни, вымирающие, заросшие бурьяном поля, где наши города маленькие, где очень большие проблемы. Вот больше прислушиваться к этим людям. Тогда я думаю, что и политик меньше будет вот этого самолюбования и оптимизма в словах наших высших должностных лиц, а больше будет озабочен. Потому что мне кажется, что власть живет в одной России, у нас уже в России, а, так скажем, народ живет в другой России. Понимаете, эти России друг друга подчас не слышат.
Кстати, сторонники президента на эти пожелания отвечают, что Дмитрий Медведев именно к народу за помощью и обратился, попросив присылать к своей программной статье отзывы и предложения. Правда, автором первого замеченного главой государства предложения оказался человек, открыто называющий себя фашистом. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
И вас, уважаемые слушатели, мы сегодня спрашиваем, о чем, по вашему мнению, должен сказать президент России в своем ежегодном послании. Напомню, номера, на которые можно присылать сообщения, номер для СМС 8-903-743-2801, телефон пейджера 660-1055 для абонента «Радио Свобода» можно оставлять сообщение, адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. Ну а прямо сейчас мы ждем ваших звонков в прямом эфире, телефон 8-800-200-2212. Вот несколько сообщений, которые мы уже уже получили, вряд ли мы будем слушать Медведева, разве что из чистого любопытства. Наверняка опять будут пустые фразы, пустые обещания. А хотелось бы услышать о том, когда Россия станет, наконец, правовой страной. Больше внимания надо уделить тому, что творятся правозащитным движением, так как скоро ему, по-видимому, придется эмигрировать. Если не в Германию, то на Украину или в Грузию. Такое вот сообщение. Президент должен выступить с обращением и сказать, наконец, когда на деле чиновники будут исполнять его слова о том, что свобода лучше, чем несвобода, пишет нам на пейджер Борис. Я думаю, обязательно президенту в своем послании надо сказать о проблемах ЖКХ, о низких пенсиях для пенсионеров и инвалидов, о проблемах в органах милиции и ФСБ, о чиновничьем беспределе, о безработице и о всемирном кризисе, считает Андрей из Одинцова. У нас есть звонки. Из Мичуринска нам дозвонился слушатель радио «Свобода» Николай. Давайте послушаем. Николай, доброе утро.
Здравствуйте. Вы знаете, я вот полагаю, что назначенец Медведев мало что нового скажет, а вот это повторение задов, благие пожелания, и вряд ли мы дождемся какой-то конкретики, практики, улучшения жизни, а все это будет очередным заклинанием. Все.
Спасибо, Николай. Еще один звонок у нас из Москвы. Владимир, доброе утро.
Доброе утро. Я, в частности, поддерживаю предшественника моего в том, что назначение, питерская назначенная команда, я не думаю, что он что-то толковое скажет, но хотелось бы услышать, чтобы наконец бы, чтобы в России действительно гражданин России имел бы право голоса, право выбора, право быть, называться гражданином, а не быдлом, в какую поставили вот эти питерские, как их там назвать, назначенцы, всю страну. Вы понимаете, в России колоссальная интеллектуальная страна. Что, у нас только в Петербурге там начальники есть. Спасибо.
Спасибо, Владимир. Что должен сказать президент России в своем ежегодном послании? Давайте узнаем мнение Олега из Москвы, еще одного нашего слушателя. Доброе утро, Олег.
Доброе утро, Слава.
Как вы думаете, по мотивам недавнего видеообращения майора Дымовского что-то будет сказано? Многие говорят, что поскольку президент лично готовит текст послания, то, возможно, и теме коррупции в МВД какое-то место там будет уделено.
Прежде всего, я считаю то, что хотел бы я услышать в послании президента. Я бы хотел услышать, куда вывезли они с Путиным $1.5 триллиона, полученные за тучные годы. Я думаю, это всем будет интересно. Мне было бы очень интересно знать, кто все-таки обладает реальной властью в России, на какие страны работает Путин, на какие страны работает Медведев. В каких странах живут дети у Медведева, а в каких странах живут дети у Путина. И все остальное будет понятно. Спасибо.
Спасибо, Олег. Давайте Сергея послушаем. Сергей, доброе утро.
Утро.
Доброе утро, вы на связи.
Да, вы знаете, ну ничего такого сенсационного или удивительного в этом послании, мне кажется, не будет. Но все-таки, вот эти слова я повторю еще раз, да, ну свобода лучше, чем не свобода. Это цитата из Медведева. И вот насколько идет успешно коррупция, борьба с коррупцией в России, вот, в правоохранительных органах. Потом, вот, как говорится, насчет смертной казни. Продлится ли мораторий, или вообще узаконится, что ее в России не будет никогда. Вот это хотелось бы услышать. И еще, допустим, вот ожидается повышение акцизов на алкоголь, на сигареты, на пиво, ну это тоже алкоголь. Вот, но ведь это же цепная реакция, как бы, и на хлеб, там, на мясо тоже как бы будет наценка, повышение. Вот насколько Россия, как говорится, достигла дна именно кризиса экономического и финансового, или оттолкнулась она от этого дна и идет вверх. Вот чего нам ждать конкретно от 2010 года? Вот.
Спасибо, Сергей. Так слушатели радио «Свобода» отвечают сегодня на вопрос, о чем, по их мнению, должен сказать президент России в своем ежегодном послании Федеральному собранию, которое прозвучит сегодня. Вернемся к этой теме в следующем часе нашей программы. Снова ждем ваших звонков в прямом эфире.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Сейчас настало время узнать, о чем пишут сегодняшние центральные российские газеты. В студии со мной наш обозреватель Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк. Ну, во-первых, газета «Коммерсант» объявляет, что все тайное становится ядерным. Есть уже сведения о том, что признано впервые официально наличие проблем на переговорах, которые должны завершиться к 5 декабря. Речь идет о переговорах сокращение стратегических наступательных вооружений. Таким образом, всплыли секретные недоговоренности в переговорах России и США. Много газет сообщают о том, что генерал Бульбов, как пишет «Коммерсант», дождался домашнего ареста. Или вот публикация в газете «Время новостей» озаглавлена «Запах свободы». В ближайшие дни он может выйти из тюрьмы. Он, а также 5 других фигурантов громкого уголовного дела о коррупции и незаконном прослушивании телефонных переговоров могут быть 13 ноября уже выпущены. Ну, об этом говорят многие газеты, но при этом независимая газета обращает внимание вот на какое совпадение. В это же время в Хамовническом суде, где слушается дело Михаила Ходорковского, прокуратура снова добилась продления нахождения под стражей бывшего владельца ЮКОСа под абсурдным предлогом. В судейском сообществе страны усугубляются серьезные проблемы. В этом уверены многие эксперты, собравшиеся вчера в Александр-хаусе. А заглавлена эта центральная публикация на первой полосе «Независимой» – «Судебно-системный сбой». Есть еще, конечно, немало публикаций, посвященных посланию президента Федеральному собранию. Второе сигнальное, так озаглавила публикацию газета «Время новостей», «Ведомости». И пишет издание, что Дмитрий Медведев собирается модернизировать не только экономику России, но и ее общество. «Время новостей» как раз обратилось к экспертам, представителям парламентских партий и непарламентской оппозиции с вопросом, чего же они ждут от программной речи президента и ждут ли они, в частности, каких-то революционных высказываний. Есть еще такая тема любопытная. Это судьба Сбербанка, а вернее 60 тысяч человек, которые работают в этом банки собираются провести сокращение персонала на 20-25% за 5 лет. Вот это те самые 60 тысяч человек. Как предполагает газета «Газета», это позволит компенсировать затраты от обещанного Германом Грефа уже в новом году повышение зарплаты сотрудникам на 15%. Очень любопытная публикация в «Новых известиях», озаглавлена она «Это чересчур». Причем «чересчур» взято в кавычки и написано в два слова. Второе из них – ЧЮР. Ну, это последствия единого государственного экзамена. Газета рассказывает о том, что до половины первокурсников не смогли подтвердить высокие оценки, полученные по ЕГЭ. Но тут вот уже любопытные подробности. Тема не впервые поднимается, но тут любопытные достаточно подробности, в частности, как, я думаю, поняли наши слушатели, орфографические. «Не сыграл ящик» – та же газета. Почему центральные телеканалы не заметили пресс-конференции майора Дымовского, ну и не оставлено без внимания тема свиного гриппа и масок.
Спасибо. Самыми яркими публикациями в сегодняшних российских газетах нас в утренней программе будет знакомить Валерия Шабаева. Подробнее о каких-то из этих публикаций мы поговорим еще в нашей программе обязательно. Сейчас в Москве 8 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев сегодня выступит с посланием к Федеральному собранию. В Москве сегодня правозащитники проведут пикет в поддержку руководителя правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова. Вашингтон близок к принятию решения о направлении в Афганистан дополнительных войск, сообщили в Центральном командовании США. Северокорейские власти заявили, что Южная Корея дорого заплатит за вооруженную провокацию в Желтом море. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Продолжит его новости российской и мировой экономики. О них расскажет Сергей Сининский.
Государственная Дума России приняла в третьем заключительном чтении закон об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. Он, в частности, предусматривает поэтапный запрет на производство, импорт и продажу с 1 января 2011 года ламп накаливания мощностью 100 Вт и более, с 2013 года мощностью 75 Вт и более, а с 2014 мощностью 25 Вт и более. В целом авторы закона предполагают сокращение к 2020 году общей энергоемкости экономики России на 40% к уровню 2007 года. На сегодня она вдвое выше, чем в Китае, и в 3-3,5 раза выше, чем в странах Западной Европы. Под угрозой увольнения остаются сегодня в России 460 тысяч человек, заявил заместитель министра здравоохранения и социального развития Максим Топилин. По его словам, общая численность работников, отправленных в отпуск по инициативе администрации, с августа по ноябрь в целом по стране сократилась в два раза. При этом количество занятых неполный рабочий день, наоборот, увеличивается. По данным Росстата, только в течение сентября оно возросло на 30%. На сегодня общее количество таких работников, по словам Топилина, превышает 1,3 миллиона человек, тогда как общая численность безработных в России составляет 5,8 миллиона человек. Государственная Дума России одобрила в целом проект закона о продлении до конца 2010 года полномочий Центрального банка по ограничению процентных ставок по банковским вкладам в стране. Такие полномочия были предоставлены Банку России еще в октябре прошлого года и предусматривали, в частности, возможность административного ограничения предельного уровня ставок по вкладам в тех или иных банках, если они не выполняют соответствующих предписаний регулятора. В Китае, третьей в мире экономике после США и Японии, объем промышленного производства увеличился в октябре на 16,1% к уровню октября прошлого года, сообщило Национальное бюро статистики. Это самый крупный прирост промышленного производства в стране с марта прошлого года. Объем розничной торговли в Китае увеличился в октябре на 16,2% к прошлогоднему уровню, что эксперты объясняют прежде всего мерами правительства по стимулированию внутреннего спроса.
Добавлю официальные курсы валют на сегодня. Доллар 28 рублей 70 копеек, евро 43 рубля 4 копейки. О новостях российской мировой экономики рассказал Сергей Синицкий. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В наших программах мы несколько раз рассказывали о спорах вокруг будущего высшего военного образования в России. Что ждет Суворовские и Нахимовские училища, кадетские корпуса в результате военной реформы? Этот вопрос вызывает острое беспокойство не только у нынешних воспитанников училищ и их родителей, но и у бывших суворовцев и нахимовцев, ставших известными, например, секретаря Совета безопасности Игоря Иванова и летчика-космонавта Владимира Джанибекова. Будут ли ликвидированы подобные учебные заведения? Хорошо это или плохо сделать военные училища гражданскими? Различные мнения в материале корреспондента «Радио Свобода» Тамары Леленковой.
Реформирование, которое в настоящее время проводит Министерство обороны России, неизбежно отразилось и на системе образования. Суворовские и Нахимовские училища перестраиваются по образцу гражданских. Опасения, что детские военные заведения и вовсе перейдут под контроль Министерства образования и науки и тем самым прекратят свое традиционное существование, суворовцы-ветераны выразили в обращении к президенту России. И вчера из военного ведомства получили ответ, о котором рассказал председатель Московского Суворовско-Нахимовского Содружества генерал-майор Александр Владимиров.
Вчера статс-секретарь Министерства обороны Николай Александрович Панков сказал, что министерство не планирует ни передачи училищ Министерства образования, ни каких-то других действий и так далее. Мы считаем, что это в первую очередь заслуга гражданского общества, что впервые на этот вопрос гражданского общества, впервые вообще Министерство обороны откликнулось, даже хотя бы устно. Но в чем дело? Дело в том, что сейчас идет процесс ликвидации Суворовских училищ как школы национальной военной государственной элиты. Так, из программ обучения суворовских училищ изъяты предметы военной подготовки. Когда я спросил руководителя департамента военного образования и военной науки Фральцову Тамару Анатольевну, чем вы хотите это дело менять, она сказала, что мы это дело будем менять слесарной подготовкой. Что дальше делается? Предметов военного обучения нет. Детей стали кормить не 4 раза, как кормили нас. Даже в послевоенное время, в 56-м году я поступил, нас тоже кормили 4 раза, это было очень хорошо. Их кормят 6 раз в день. Представляете себе, что делается в Суворовском училище, если 500 человек 6 раз в день кормятся, понимаете? В Тверском училище просто сказали, ребята, из вас будет сделан интернат. И всем Суворовским училищем уже заказана джинсовая рубашки и джинсы на следующий год. Сейчас все училища ждут выхода нового штатного расписания, где ни одного должности нет военной. Там все гражданские. Начальник училища гражданский, офицер гражданский и так далее и тому подобное. Предметов военных нет. Строевым шагом никто не хочет. Система утренних осмотров устава внутренней службы, на чем основаны все учебные заведения и все войсковые вещи, ликвидироваться как таковая.
Единственная надежда генерал-майора Александра Владимирова на то, что детские военные училища вернутся к прежней жизни, это вмешательство гражданского общества. Военный обозреватель еженедельного журнала Александр Гульц, напротив, считает, что подобные перемены неизбежны и, более того, полезны.
Известно, что, в общем-то, суворовские и нахимовские военные училища давали и дают неплохое образование. И именно на этом основании очень многие родители хотели бы отправить своих чад именно в военные училища, что несколько изменяет концепцию этих училищ, которые изначально были сориентированы на то, чтобы дать приют и образование детям, которые оказались сиротами в результате войны. И как я чувствую, что главное направление деятельности Министерства обороны в данном случае – это вернуться вот к этим основам. То есть Министерство обороны намеревается заботиться прежде всего о тех детях, которые потеряли родителей или одного родителя в результате военных действий. Таких у нас, увы, немало. Второе, я не вижу большой беды, если детей не будут одевать в военную форму, и там уменьшится количество шагистики, и военных преподавателей сменят гражданскими. Главное, чтобы не ухудшилось качество образования. И, наконец, последнее. России, судя по нынешним планам военной реформы, уже не нужно такое количество офицеров. Стало быть, и готовить к военной карьере нужно значительно меньшее количество людей. Очевидно, именно с этим связано стремление перепрофилировать военные училища.
Если все так, как полагает военный обозреватель Александр Гульц, то Министерство обороны первое, где постарались соотнести сегодняшний спрос на обучение и будущие потребности военного ведомства. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Этот час утренней информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из Италии, где развернулась бурная общественная дискуссия о так называемом «папелио» – списке требований сицилийской мафии к представителям государства. Стало известно, что в начале 90-х годов прошлого века Коза Ностра пыталась вести переговоры с чиновниками итальянского правительства, обещая остановить волну террора и убийств сотрудников правоохранительных органов в обмен на значительные уступки властей. Из Рима передает Всеволод Гнетий.
Массимо Ченчимино, сын бывшего мэра Палермо Вито Ченчимино, осужденного за связи с мафией и умершего в 2002 году, предъявил итальянской прокуратуре документ эпохи, так называемый папелло. На сицилийском диалекте это слово имеет два значения – контракт, договор или предъявляемый к оплате счет. О существовании этого документа слухи ходили давно, и первым о нем рассказал раскаявшийся мафиозный босс Джованни Бруско по кличке Живодер. Бруско был исполнителем убийства видного итальянского судебного следователя Джованни Фальконе, взорванного вместе с женой и охраной 23 мая 1992 года. Фальконе прославился тем, что сумел убедить первого крупного мафиозного босса Томмазо Бушетту сотрудничать с правосудием, в результате чего была вскрыта вся организационная структура, идентифицирована мафиозная верхушка, выявлены сферы деятельности и разоблачены приемы и методы действий мафии. Заслуга Фальконе состоит в том, что, ужаснувшись размаху деятельности сицилийской организованной преступности, он добился принятия жестких мер против мафиози. Именно Фальконе добился применения к мафиози усиленного тюремного режима 41 бис, до этого применявшегося исключительно к террористам. Загнанная в угол мафия нанесла ответный удар, убив сначала Джованни Фальконе. Итальянская организованная преступность хотела продемонстрировать властям Италии, что у нее длинные руки. Вдохновителем стратегии напряженности считается босс боссов Татурино, арестованный в Палермо 15 января 1993 года. По замыслу Рины, волна насилия должна была продемонстрировать властям силу и мощь мафии и вынудить их пойти на соглашение с организованной преступностью. Именно в этот период Рина и составил Папелло. И через свое доверенное лицо, бывшего мэра Палермо Вито Чинчимино, якобы вручил его сотрудникам итальянских спецслужб для передачи в высшие эшелоны власти на уровне правительства. По словам Массимо Чинчимино, документ был передан его отцом, капитану карабинеров Джузеппе де Донну, и полковнику, а впоследствии генералу, карабинеров Марио Мори. Оба офицера не отрицали своих связей с Вито Чинчимино, но утверждали, что их целью было склонить его к сотрудничеству с правосудием, а не вести переговоры с мафией. Этот документ – список из 12 пунктов. Речь идет прежде всего об ослаблении тюремного режима содержания для мафиози, пересмотра судебных приговоров в сторону смягчения наказания и отмене усиленного режима содержания 41 бис. Далее выставляется требование об отмене закона о превентивной конфискации имущества лиц, обвиняемых в связях с мафией, и отмене закона о привилегиях для раскаявшихся мафиози. Автор Папелло потребовал от властей также закрытия двух тюрем особого режима содержания, расположенных на островах. Обе эти тюрьмы, Пьеноза и Азинара, действительно были закрыты, хотя сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы вновь открыть их. Последнее требование в списке – отменить акцизы на бензин для жителей Сицилии. Подобный щадящий режим применяется в итальянской автономной области Аоста. Таким образом, сицилийские мафиози позиционируются в качестве государственников и защитников интересов населения Сицилии. Трудно сказать, дошел ли документ до адресата. Однако, со слов Массимо Чинчимино, известно, что его отец назвал составителей тупицами, а их требования невозможными и неприемлемыми.
Узнаем мнение журналиста телеканала «Ранюс-24» Пино Филокьяро.
По существу, подлинность Папелло еще должна быть установлена, однако имеется большая вероятность того, что это подлинный документ. По моему мнению, на основании имеющихся в нашем распоряжении данных, известно, что не только велись переговоры, но их было несколько раундов. Первый неудавшийся вели Массимо Чинчимино и его отец Вито Чинчимино. Был и второй затяжной раунд переговоров, в отношении которого еще ведется следствие и о котором нам еще предстоит узнать в ходе судебных процессов. В частности, в отношении бывшего полковника, бывшего начальника итальянской военной разведки СИСДЕ Марио Мори. Поэтому, вероятно, были еще одни переговоры, имевшие место после переговоров, которые вел Чинчимино. Эти последние переговоры шли вплоть до 2004 года, и это очень тяжелое обстоятельство, поскольку только провал первого раунда переговоров не был пустой формальностью. За ним последовала череда массовых убийств, в числе которых, возможно, убийство Барселина и совершенно определенные теракты на континенте, от которых страдали Флоренция, Рим и Милан, а также неудавшаяся попытка теракта на Олимпийском стадионе в Риме, которая могла унести сотни человеческих жизней.
Стратегия напряженности, задуманная и осуществленная Рииной, ударила бумерангом по нему самому. В то время безраздельными боссами сицилийской мафии были Тато Риина и Бернардо Провенцано. Первый выступал за войну против государства, в то время как второй предпочитал традиционные мафиозные методы, действуя втихомолку за кулисами, без шума и не привлекая к себе внимания. Согласно последним заявлениям Массимо Чинчимино, именно Провенцано сдал Тато Риину, передав карабинерам через Вито Чинчимино карту, на которой было обозначено убежище Тато Риины. В указанном месте он и был арестован. А Бернардо Провенцано остался главарем мафии, скрываясь от правосудия еще 13 лет. По мнению местных аналитиков, Массимо Чинчимино еще есть что сказать. И в ближайшее время можно ждать новые сенсационные разоблачения. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».